Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живопись. У меня всегда была страсть. И, бросив свое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве. Брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника. Неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, что полагается. Длинные волосы, крупными сальными кудрями закинутые назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязные серые гетры, я их особенно ненавидел, небрежность в обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазами на работу ученика, и это как бы про себя занятно, несомненный успех. Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в номерах столицы. Днем работал у художника и дома. Вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы. И молодыми, и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с пивом. Неприятно и скучно я жил. Этот женоподобный нечистоплотный художник, его артистически запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, это сумрачная столица. Но вот однажды, в марте, когда я сидел дома, работая карандашом, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул: «Кто там?», но ответа не последовало. Я подождал, опять крикнул, опять молчание. Потом новый стук. Я встал, отворил. У порога стоит высокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботиках, смотрит в упор, глаза цвета желуди, на длинных ресницах на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега, смотрит и говорит: «Я консерваторка Муза Граф. Слышала, что вы интересный человек, и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?» Довольно удивленный, я ответил, конечно, любезностью: «Очень польщен, милостью прошу. Только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны. Ничего интересного во мне, кажется, нет. Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня перед дверью», сказала она, все так же прямо смотря на меня. «Польщены, так принимайте». И, войдя, стала как дома снимать перед моим серо-серебристым, местами почерневшим зеркалом, шляпу. Поправлять рыжеватые волосы, скинула и бросила на стол пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, шмыгая мокрым от снега и дождем носом, и приказала: «Снимите с меня ботики и дайте из пальто носовой платок». Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги. «Я вас видела вчера на концерте Шора», – безразлично сказала она. Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумения, что за странные гости, я покорно снял один за другим ботики. От нее еще свежо пахло воздухом, и меня волновал этот воздух. Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня, и кто она, и где с кем живет. Она ответила: «От кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидела на концерте. Вы довольно красивы. А я дочь доктора. Живу от вас невдалеке». Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я опять, не знаю, что сказать, спросил: «Чаю хотите?»
«Хочу», сказала она. «И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белова яблок ранет, тут на Арбате. Только поторопите коридорного, я нетерпелива».
А кажется, такой спокойный.
Мало ли что кажется. Когда коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложечки, а съевши яблоко и выпив чаю, глубже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя. «Теперь сядьте ко мне». Я сел. Она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала старательно, долго. «Ну вот», — сказала она, как будто облегченно, «больше пока ничего нельзя. Послезавтра». В номере было уже совсем темно, только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе представить. Буду вдруг такое счастье. Молодая, сильная, вкус и форма необыкновенная. Я, как во сне, слышал однообразный звон, фон, цоканье копыт. «Я хочу послезавтра пообедать с вами в Праге», сказала она. «Никогда там не была и вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо мне думаете, а на самом деле вы моя первая любовь». «А как же это иначе называется?» Учение свое я, конечно, вскоре бросил. Она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили как молодожены, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции. В июне она уехала со мной в мою деревню. Не венчаясь, стала жить со мной, как жена. Стала хозяйствовать. Долгую осень провела, не скучая, в будничных заботах за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, одинокий бедный помещик, живший от нас в верстах в двух, щуплый, рыженький, несмелый, недалекий, недурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знала его с детства. Теперь же так привык к нему, что вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки, или же он играл с ней в четыре руки на рояле. Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашел ее. Сел за самовар один. «А где барыня, Дуня? Гулять ушла?» «Не знаю-с. Их нету дома с самого завтрака». «Оделись и ушли», — сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька. «Верно, к Завистовскому пошла», — подумала я. «Верно, скоро придет вместе с ним, уже 7 часов». «Часов в 10». Не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая, как нарочно, и он не пришел нынче, а у меня еще целая страшная ночь впереди. Неужели правда? Уехала и бросила? Да нет, не может быть. Иду, скрипя по наезженному среди снегов пути, блестят слева снежные поля под низкой бедной луной. Свернул с большой дороги, пошел к усадьбе Завистовского. Аллея голых деревьев, ведущая к нему по полю, потом въезд во двор, слева старый нищий дом, в доме темно. Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжелую дверь в клоках обивки. В прихожей краснеет открытая прогоревшая печка. Тепло и темнота. но темно и в зале. Викентий Викентич. И он бесшумно в валенках появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройном окне. Ах, это вы! Входите, входите, пожалуйста. А я, как видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня. Я вошел и сел на бугристый диван. Представьте себе, муза куда-то исчезла. Он промолчал, потом почти неслышным голосом. Да-да, я вас понимаю. То есть, что вы понимаете? И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, шалью на плечах, вышла из спальни, прилегавшем к кабинету, муза. «Вы с ружьем?» – сказала она. «Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня». И села на другой диван. Я посмотрела на ее валенки, на колени под серой юбкой. Все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна. Хотел крикнуть: «Я не могу жить без тебя! За одни эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!» «Дело ясно и кончено», — сказала она. «Сцена бесполезна». «Вы чудовищно жестоки», — с трудом выговорил я. «Дай мне папиросу», — сказала она Завистовскому. Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек. «Вы со мной говорите уже на «вы», задыхаясь, сказал я. «Вы могли бы хоть при мне не говорить с ним «ты»?»
«Почему?»
спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросы. Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, шел. Ту звезду, что качалась в темной воде, под кривою ракитой в заглохшем саду, огонек до рассвета мерцавший в пруде, я теперь в небесах никогда не найду. В то селение, где шли молодые года, в старый дом, где я первые песни слагал, где я счастья и радости в юности ждал, я теперь не вернусь никогда.